высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вновь я пригласил к микрофону главного редактора радиостанции «Благовещение» протоиерея Андрея Спиридонова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о божественной литургии. И напомню, что сейчас отец Андрей рассказывает о том, частицы, во имя каких святых изымаются на проскомидии из просфор.
Упоминаются святые, их же есть день. Ну, вот это те святые, которые день памяти, которых вот приходится в тот или иной конкретный день месяца слова из календаря, можно сказать, годового. Ну, точнее, это такой, как мы говорили, месячный круг, минейный круг богослужения, когда на каждый день месяца, ну и года приходится день памяти довольного святого.
Я хочу только для себя прояснить. Получается, что если, ну, в храме, особенно в монастыре, где совершается полный суточный круг богослужений, эти же самые святые поминаются и на утренне, да, и на литургии, а на вечерне, там, где идут стихиры на Господе, воззвах минейные как раз, да, там уже поминаются святые следующего дня, да?
На утренне уже будет поминаться следующие дня святые. Утренняя она может и утром совершаться, а может накануне вечером совершаться.
Да, тут мы рассказывали об этих парадоксах тоже, да. То есть, в общем, эти святые не единожды проходят в течение суточного круга.
Ну, в течение суточного круга, да, так или иначе
трижды
поминаются.
Трижды, как минимум, да?
Нет, ну как, что значит круг? Трижды? По-разному просто поминаются. На отпусте могут поминаться, если службы не соединяются, а отдельно совершаются. Потом в определенный момент поются, читаются тропарии, кандаки святыми, святым, в том числе, или воспоминаемым событием, в том числе это может быть на службе часов бывает, вот. На утренней читается канон, например, как таковой, который может быть посвящен тоже тому или иному святому, храмовому и дня. Они могут соединяться, эти каноны, и соединяются, как правило. То есть берется там одна или две, там, ну, сколько-то песен из одного канона, потом, допустим, святому храмовому, потом из следующего канона берется святому дня, например. Ну, там, опять же, это еще зависит от дня недели. Допустим, субботний день, он может быть посвящен как раз-таки в большей степени храмовому святому. Ну и так далее. Тут довольно сложная картина, мы сейчас не можем на ней подробно останавливаться. Вот. Ну и в литургии тоже есть изменяемые части, об этом будем позже говорить, не только на проскомидии, а, допустим, тоже есть в литургии, что называется, слово после малого входа перед евангельскими чтениями, тоже поются так называемые изменяемые части, то есть тропарии, кандаки, посвященные вот именно памяти дня, также там святым храма и так далее. Но это тоже особый устав, это еще зависит от воспоминаемых событий, от значимости их. Если, допустим, настал какой-то великий праздник, там, двунадесятый, Рождество Богородицы или введение Богородицы во храм, ну, или само Рождество, я уж не говорю там про пасхальный цикл, то, допустим, поминовение святых и песнопение им, оно будет отодвигаться или даже замещаться. Потому что их память, она, оказывается, будет менее значима в общецерковном таком масштабе, общехристианском, по сравнению, допустим, ну, с 10-м праздником.
Вообще сложно это все устроено. Я, признаться, когда сочинял, ну, музыкальные части песнопений вечерни, попытался разобраться, казалось бы, что такое стихиры на Господе воззвах. Я запутался. И сколько стихов из этих «Господи, возвах», и в какой день?
Вы просто вторглись в область деятельности регента. Регент, кстати, да, вот должен быть очень образованным в этом плане. Должен очень образованный в этом плане быть человек, знаток устава. Даже большинство священников в этом плане, думаю, ориентируются гораздо в меньшей степени, что зачем поется, чем регент. Потому что регент даже лучше должен знать. Mm-hmm. Священник, он отвечает там, за свои, как говорится, ряд своих молитвословий и действий внутри алтаря, но не только внутри алтаря, там, и обращенных к народу, там, совершение таинств. Но не всякий священник в тонкости знает, в какой день, что зачем должно петься. В принципе, ну, тоже может разобраться. Но для этого ему понадобится погрузиться вот в специальную литературу, толкование устава, примечания к уставу, те или иные, чтобы с точности сказать, какая стихира, в какой последовательности, какой тропарь тоже, в какой последовательности, на каком месте в этот день.
И сколько стихов из него тоже там ведь не целиком поется.
Да, это уже там, если в плане возглашения стихиры, то они, да, они там же еще комбинируются, так сказать. Есть части такие неизменные, которые присутствуют на каждом богослужении, а есть части изменяемые, которые берутся вот там из Минеи или из Актоих, вот из этих богослужебных книг, и они вот так вот подставляются, соединяются, и там стихиры, да, вот вы говорите «На Господи возвах», вот, они каждый день, да, разные окажутся.
Да, и по протяженности вот разные, и количество само, да, будет разное, и количество стихов из «Господи возвах» и псалма.
Тема музыкальная тоже будет отличаться.
Да, гласы. А кто их? То есть я к чему вел этот, так, ну это даже не совсем отступление, мы все-таки говорим, да, о поминовении святых, святых дня, они поминаются в нашей церкви по-разному, не только на проскомедии, как вы выяснили, вот, и музыкально очень ярко порой поминаются. Я к тому это говорю, что кто-то думает, наверное, что вот священники, диаконы, регенты, они, ну, вот выучили раз навсегда в семинарии, в духовной академии, заучили какое-то такое, вот, а потом гонят, так сказать, всю жизнь свою священническую, да, или регентскую один и тот же заученный какой-то вот вариант. Ничего подобного. Это крайне сложная, изменяемая, как сама жизнь, такая текучая материя, где две службы, редчайший случай, наверное, чтобы совпали во всех подробностях, да? Тут не то, что элемент импровизации, нет, тут элемент очень строгой текучей традиции, которая подразумевает определенную жесткость рамок, каноничность, даже само слово «канон» пришло, между прочим, в искусствоведение из храмовой жизни. А с другой стороны, такое количество разнообразных вариаций, что, в общем-то, для того, чтобы действительно овладеть этим всем в полном объеме, ну, наверное, таких людей просто на свете очень немного.
Здесь еще ведь дело-то даже не в импровизации, возможности или невозможности импровизации, а дело в том, что традиции местные, они различаются. Допустим, традиция совершения богослужения в монастыре, она одна, оказывается. Традиция совершения приходского богослужения, она в разных храмах-то может отличаться одна от другой. Вот, и манерой пения, и количеством там сокращений, манерой чтения. А уж взять, допустим, богослужение греческое, например, монашеское на Афоне, и то в разных монастырях-то может тоже отличаться друг от друга, даже у греков. Вот. А если сравнить нашу традицию, я не говорю, что там какая-то лучшая, какая-то хуже, но она просто различная. Это сказывается действительно разный именно, менталитет, разный путь исторического развития, не только церковного, но и народного, вот, разные музыкальные традиции. Ну, тут очень много всего. То есть это о чем говорит? О том, что Бог, он не отметает наше человеческое творчество, что ли, наше человеческое различие. То есть, с одной стороны, наши человеческие какие-то различия, именно творческие, там, народные способности, менталитет и так далее, это все находит, наоборот, свое раскрытие. Казалось бы, в рамках достаточно конкретно прописанного устава богослужебного все равно оказывается очень достаточно большая свобода для молитвенного, там, покаянного творчества. Она иногда себя, может быть, лучшим образом реализует на каком-то более высоком музыкальном, поэтическом, там, песенном уровне. Ну да, на уровне попроще гораздо. Но все равно это все применительно конкретному народу, конкретному человеку, конкретному состоянию. Человек-монах – это монах. Человек, обуреваемый житейскими заботами на приходе – это немножко уже другое, как говорится, качество, образ жизнедеятельности и духовной. Это не значит, что он лишен возможности духовной жизни, но она немножко может по-другому осуществляться, может чем-то проще. Монах, он более должен быть мобилизован, да, более погружен, посвящен молитве. У него для этого больше возможностей, времени, и вообще определенности внутренней, ну и так далее. И надо сказать, что не то чтобы импровизация возможна, невозможна, а устав подразумевает какие-то варианты, безусловно. Например, субботний день, он, значит, да, есть, допустим, применительно к годовому, как говорится, кругу, есть четко прописано, когда заупокойная служба должна быть, заупокойные родительские субботы, да? А есть еще указание в уставе, что если с субботним днем не совпадает какой-то значимый память святого, например, ну, там такие рядовые, как говорится, воспоминания или святые, не самые такие, как говорится, значимые, то что может быть? Аще изволит настоятель, может, ну, настоятель, да, может благословить, чтобы в субботу была заупокойная служба, например.
Это очень важно. Аще изволит. Это очень важно. Есть. Тут вообще какой-то такой разговор очень интересный, да, о традиции и свободе. Мне-то это очень близко, вот, потому что я считаю, что никакая свобода без рамок канона, без рамок традиции нигде невозможно, и тем более в художественном творчестве. А богослужение – это и художественное творчество тоже. Я не говорю, что это художественное творчество, и все. Это и художественное творчество тоже. Так что здесь нам тоже дается урок.
Богородице,
Беседую сегодня с протоиереем Андреем Спиридоновым, и тема нашей беседы – это одна из частиц, которые священник внимает на проскомидии из девятичинной просфоры, и эта частица посвящена целому ряду святых, среди которых Бога Отцы Иоаким и Анна, святые храмовые, святые дня – и далее равноапостольные святые. Ну, вот тут, конечно, тема, к которой мы сейчас перейдем, равноапостольные, да, ну, вроде бы все понятно, да, и как-то в народном сознании, ну, они думают, что нас слушают люди, которые впервые слышат, допустим, такое выражение «равноапостольная святая княгиня Ольга», да, ну, наверное, слышали когда-то, да, или «равноапостольный святой князь Владимир», да, вот, понятно, что равноапостольные Константин и мать его Елена, если человек, ну, хоть чуть-чуть близок, ну, даже если не к церкви, ну, хотя бы к какому-то там знанию. Понятно, что это все слышно. И вроде бы даже понятно, исходя из этого слова, что равные апостолам в своей просветительской деятельности, просветительско-миссионерской, да, вот так через дефис, наверное, можно сказать. И все? Или все-таки что-то тут очень важное я упустил?
Ну, нет, ну, подразумевается, что это святые, которые равноапостольными явились не просто благодаря какому-то миссионерскому порыву, потому что, ну, скажем так, образ некого миссионерского служения, он, ну, может у многих святых найти, мы можем его и не только у святых. Говорю, там, вот этот священник, он, например, миссионер, да, другой, ну, не столь миссионер там. Иоанн Кронштадтский, святой праведный, он вообще в юные годы мечтал отправиться в Китай и просвещать китайцев, которые вроде, ну, чужды евангельской проповеди, да, а потом, посмотрев вокруг, в Кронштадте в том же, он понял, что миссионерских трудов и там есть где приложить, потому что и там масса народу, которые, несмотря на тогда, наверное, было еще не тысячелетие, а 900-летие, да, православия, вот, на Руси, тем не менее, тоже все не были до сей поры просвещены, до той поры светом вот, евангельской истины. И тот же Иоанн Кронштадтский, он тоже миссионер. Его подвиг тоже своего рода миссионерский, потому что вот его удивительное такое подвижничество, такая вот бескомпромиссная борьба каждодневная с собственными грехами, при ежедневном служении литургии, при ежедневной проповеди, при вот именно обращенности такой вот проповеди покаянного образа жизни к окружающему народу, при таком вот, скажем, бессеребренничестве, потому что он, ну, когда, в общем, скажем так, было отмечено, что он творит чудеса, через него Господь творит чудеса, то к нему стало стекаться очень много средств. Вот, и он эти средства в основном раздавал нищим, вот, нуждающимся, и это к нему привлекало все больше и больше народа. Это тоже было, в общем, проповедь именно такая евангельская, для того времени имеющая миссионерский характер. Но ограниченная не то чтобы Кронштадтом, а ограниченная, ну, Россией в определенном ее, как говорится, срезе. Потому что, как говорится, формально в то время, допустим, обращать Россию во Христа уже, ну, было поздно. Это как раз за 900 лет совершилось уже. А внутренне, да, необходимость была. Но и то это, как говорится, не предотвратило революции, явления таких вот удивительных праведников, там тот же вот Иоанн Кронштадтский. Но это так, как говорится, для сравнения к слову, а вообще в полном смысле равноапостольными. Мы именуем тех святых, которые в определенный исторический момент послужили делу обращения целых народов, своих народов или к которым они пришли. Потому что когда апостолы в свое время проповедовали, да, они шли порой вот к целым народам и обращали целые народы. Такой был исторический момент. А равноапостольного Константина и Елену мы их именуем равноапостольными, ну, потому что Константин Великий, мы о нем много говорили, уже вот в контексте тоже наших бесед о литургии, он послужил как никакой другой из властителей, из римских императоров, обратив в христианство целую Римскую империю. Не он единственный, конечно, был этому только один инициатор и причина, нет, но вот как личность, вот именно значение, как на таких людях мы видим, каково было все-таки огромное действительно значение личности в истории. Вот он как личность такого вот масштаба, такого размаха, такого властителя, действительно оказывается равноапостольным. Потому что при нем языческая картина, идеологическая, так сказать, идейная вообще парадигма Римской империи меняется на библейскую. Это был вообще колоссальный переворот. Я тоже как-то недавно в каких-то полемических спорах, ну, в интернете там, да, в блогах, столкнулся, ну, не в первый раз уже, с людьми, которые мысли критические и рассматривая, ну, жизнедеятельность церкви нашей русской под таким критическим углом зрения, ну, в такой тоже либеральной парадигме мышления, это, в общем-то, любимая их тема, что вот в IV веке, с тех, как церковь стала государственной, типа все беды церкви там и вообще начались. Уж лучше бы она оставалась как есть, лучше бы уже империя римская там не была бы христианской. Тогда бы мы там не имели бы тех или иных издержек, там, сращивания церкви там, с государством, ну и, в общем, и так далее и тому подобное. Ну, да, какие-то издержки они всегда были. Одной из реакций на эти издержки было появление монашества, когда масса язычников пришла в храм, как стала Римская империя христианской. Но вот даже если посмотреть не в плане чисто духовном, что когда церковь выходит из подполья, то, собственно говоря, она открывает действительно широко свою церковную ограду. Для чего? Для спасения многих. Со всеми, как говорится, возможными из-за этого издержками. Если посмотреть даже с точки зрения чисто общественной, такой исторической, вот, скажем так, если бы Римская империя не стала, например, христианской, чего бы, скорее всего, не произошло? Не произошло бы, во-первых, отмены рабства. Вот, скорее всего. А рабство это было, в общем-то, не крепостное там право в России, а римское рабство. Это была, в общем, довольно такая вещь-то экономически целесообразная, но в плане обеспечения свобод, да, и прав человека, это было совершенно бесправное сословие, если так можно назвать, раб. Он не имел права ни жениться сам, ни иметь какого-то, так сказать, имущества. Естественно, никаких гражданских прав он не имел. Над его жизнью господин там был властен полностью. Убить собственного раба никак наказуемо не было. Конечно, в отдельных случаях раб мог становиться чуть ли не членом семьи, вот если к нему хорошо относились те, кто им владел. Но это было далеко не правилом. А правилом было то, что вообще раб он полностью оказывался бесправным существом. А положение женщины, например, как известно, вот что интересно, в Древнем Риме семья имела ценность. Патриархальная семья. Это была, безусловно, институция, которая имела свою ценность тоже, как своего рода ячейка и римского общества, но устроение семьи, вот этой ее патриархальности, имело достаточно, ну, с нашей точки зрения, такие жесткие, а порой жестокие основания. Во-первых, глава семьи, безусловно, был муж-отец, и он имел полную власть. Как над женой или даже женами, которых он мог менять по разным причинам. Если, допустим, даже вроде как и более-менее любимая жена, но, например, ее родственники впали не в милость у императора, он мог легко жену отослать к этим своим родственникам, пусть с ними вместе погибает в опале, а как бы самому не подвергнуться. Ну, это так, к примеру, но вполне возможная ситуация, вполне, как говорится, осуществима, если жена чем-либо не устраивает. Как правило, ну, там с разными тоже вариациями, насколько приходилось читать, но, в принципе, жена, вдовев, могла лишиться имущества. Она не имела такого вот гарантированного права наследования. Что говорить про детей? Например, если в семье римского гражданина, имеющего все права, рождался ребенок, он должен был вынести решение. То есть принимать этого ребенка как члена семьи или нет. Ну, слава богу, если принимал, все хорошо, хотя, как говорится, и дальше отец над детьми мог иметь полную власть. Даже мог и убить собственного ребенка и позже. И дочь там, например, ту или иную тоже имел на ней полную власть, и над сыновьями. Даже мог продать собственных сыновей. Но, что интересно, в момент рождения ребенка, если отец принимал решение отрицательное, что нет, этот ребенок не принимается в члены семьи, его просто выбрасывали за дверь, и он погибал. Скорее всего, вот, более медленной или менее медленной, мучительной смертью. То есть ценности вообще жизни ребенка, она постепенно потом начинает повышаться и под воздействием именно христианства на внутренние такие вот взгляды, в том числе семейные.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.